Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, неделя по Богоявлении. Сегодня так случилось, что мы читаем Евангелие на всеночной, которое читается всегда при крещении, которое нам напоминает о том, еще раз, событий в нашей жизни, которым, может быть, мы и не придаем должного значения, но не в силу его такой малости, а в силу того, что наш ум, к сожалению, не может всей важной полноты охватить. Вот когда Господь создавал свою церковь из простых мужиков, молодых рыбаков, которые были неграмотны, кроме, может быть, Матфея, который все-таки был сборщиком налогов, поэтому он должен был уметь писать, причем, наверное, и по-гречески писал, и по-латыни. Ну и уж родной, наверное, язык тоже знал. Ну и считать самое главное. Вот. Остальные все были весьма неученые. И, конечно, никаких школ в то время не было. И поэтому как бы в помощь апостолам, когда отпал Иуда, Господь из всего Израиля избрал прекрасного юношу, грамотея Савла, и блестяще образованного, и очень религиозного, и очень с таким подвижническим характером, таким напористым. Он как бы заместил собою отпавшего Иуду, о чем свидетельствует и сама церковь, всегда его изображает на иконе сошествия Святаго Духа. Хотя в то время он еще был вполне иудеем, не был так крещенным человеком, но так как бы вперед. И вот это удивительно, так бывает с тех самых пор, с первых веков жизни церковной, всегда, хотя основная часть церкви всегда люди простые и малоученые, но необходимость присутствия людей ученых, она в церкви всегда ощущалась, осознавалась, и мы видим, что сам Господь этому способствует. Потому что религиозный опыт доступен каждому, и даже ребенку, который не вполне может даже осмыслить то, что с ним происходит. А вот осмыслить, записать, систематизировать, научить может только человек, обладающий определенным знанием и еще умением. Потому что бывает так, человек и знает, а вот рассказать, научить не может. И вот поэтому такие, как апостол Павел, они всегда были в церкви с самого первого века. И Господь отыскивал, даровал им, даровывал им веру. И они начинали свое просвещение. И поэтому неудивительно, что 14 посланий апостола Павла становятся частью Священного Писания. Только два послание Петрова, только три Иоаннова, одно Иакова, одно Иуды, а остальные вроде бы даже и ничего в истории церкви не осталось. Вот какая это большая важность. И вот сегодняшняя память святителя Феофана Затворника, который почти 30 лет прожил в затворе, в Вышинской пустыне, такой монастырь есть в Тамбовской области. Я там был, не знаю, как сейчас ситуация, но тогда там была психиатрическая лечебница. Вот, был даже в келье, где 30 лет провел Феофан-затворник. Там, в этой келье, лежа на полу, сидело несколько тяжело больных людей женского пола, вот, которые совершенно полностью и разум потеряли, и человеческий облик. Картина такая весьма тяжелая для созерцания. Вот. Но зато, благодаря этому страшному зрелищу, вид этой кельи очень запомнился. Вот святитель Феофан был замечательным таким писателем церковным. Он ушел в затвор, и, конечно, этому были какие-то причины такого, может быть, и психологического плана, и состояние здоровья его не позволяло управлять, как он говорил, обширной епархией. Вот. Но более, конечно, любовь к молитве, потому что вот такая широкая административная деятельность, которая возлагается на русского архиерея, особенно в те времена, когда епархии были такие огромные, это такая постоянная связь там с чиновниками, да, и так далее, и так далее. В общем, трудное такое дело. А все ученое монашество, оно фактически было призвано к этому архиерейскому служению. Те, кто не проявляли выдающихся способностей, скорее женились и шли на приход, как простые священники. Те, кто проявлял выдающиеся способности, того направляли в духовную академию. И большинство, закончив академию, принимали монашество. Вот, и становились таким слоем общества очень узким, который называлось ученое монашество. И их, как вот ученых таких мужей, обычно направляли сначала в учебные заведения церкви. Их во времена Феофана Затворника было около 50 семинарий, почти в каждой губернии, и 4 духовных академии. Вот, и там они подвязались как преподаватели, потом, если проявляли способности к административной деятельности, инспекторами, потом становились ректорами. И сначала, там, может быть, духовное училище, потом духовное семинарие, потом и духовная академия, а после этого уже их избирали на архиерейские кафедры. Вот. Но не всегда это совпадает, что ученость, образование, добрый нрав, нравственная чистота, они совпадают с такими вот психическими возможностями управлять огромными массами людей. Это немножко не всегда. Поэтому отдельные такие епископы, вот как Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, имея некрепкое здоровье, просились вскоре уйти за штат и более занимались такой непосредственно пасторской душепопечительной деятельностью. Вот, и по милости Божией для нас, для всех уже позже живущих, становились такими духовными писателями. Вот, а епископ Феофан вообще жил в затворе, ежедневно служил божественную литургию, общался с миром только через келейника. Вот. Ну и понятно, что если в наше время, с тех пор, как коммунизм на 2 шага отступил назад, 10 лет тому назад, вдруг как грибы по всей России повылезли какие-то старцы, о которых никто никогда и не слыхивал. Только вот я был у старца, я говорю, как фамилия-то? И говорит, вот такой-то, такой-то, там-то, там-то. Думаю, что за старец? Там монастыря-то этого еще 2 года назад не было, а там уж старец. Вот, и как это все? За 10 лет вдруг столько старцев оказалось на Руси, что иногда кажется, что их чуть больше, чем самих священников. Вот, но тогда все это было очень органично, постепенно. И, конечно, такой человек, живущий как простой монах в монастыре, да еще в затворе, он не мог скрыться от мира. И люди начинали ему писать, он начал отвечать и составить целые тома таких писем. Вот. И он еще помимо этого трудился над тем, чтобы переводить и толковать Священное Писание. Несколько таких книг написал. Толкование на послание к Коринфянам, на псалмы, книгам, что такое есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Вот, и много-много других. Даже изложение Евангелия такое написал. Очень много трудов. И он предвидел, что на Руси такое придет время, когда будет столько вер, сколько и голов. Вот мы сейчас дожили до этого времени. Когда никаких у людей авторитетов нет, все питаются слухами какими-то, какое-то давление над людьми мифологическое, нехристианское, полуязыческое сознание. Я сам знаю священников, которые, допустим, боятся через порог здороваться. Что это за священник, который боится порога? Знаю одного священника, который верит, что вот так как его жена родилась под созвездием Козерога, это каким-то образом не влияет. Спрашивает, чему этот священник может людей научить? Вот. Ну а у нас народ привык, что если священник, то значит смотреть на него, ну, но если не как на Господа Бога, ну уж как на ангела, так это точно. А если еще борода подлиннее, а если он еще из какого-то там монастыря, какого-то знаменитого, хотя человек к этой славе, к этому монастыря, никакого отношения не имеет. Там Троицко-Сергиевская лавра, но это Троицко-Сергиевская, если тебя туда взяли 1,5 месяца назад, то это еще не значит, что ты тоже преподобный Сергий или Никон Радонежский. Это еще надо, так сказать, очень большой путь пройти, чтобы оказаться достойным вот той славы 600-летней, которую лавра имеет. Ну вот, и, так сказать, люди склонны ведь к более простому магизму. Гораздо проще, чем вера православная. Он дает там простые ответы. 2 раза топни, 3 раза плюнь, 6 раз поклонись, 3 раза окунись, и ты здоров. Или там еще что-то такое. Отчитайся, или прислонись, и так далее, и так далее. Потому что не дает никакой картины. Поэтому вот, благодаря таким замечательным угодникам Божьим, которые не только прошли удивительный путь, ведь с точки зрения такой религиозной, 19 век, в котором жил Феофан, внешне этот век был золотой. Там, где и Пушкин, и Лермонтов, так сказать, и Некрасов, и там Толстой, и Достоевский. Ну, а если так пленочку вот эту чуть-чуть так снять, смотрите, что подальше, что дальше стоит за искусство. За архитектурой, за живописью, за литературой. Посмотрим, как жил Некрасов, как жил Тургенев. Может ли мамочка пример своим деткам Александру Сергеевичу Пушкина ставить? Сказать, ну, сынок, вот живи как Пушкин, спаси и сохрани. Что это, 37 лет, 9 дуэлей. Извините меня, а сколько выпито? Или как Федор Михайлович в картишке играл, да по-крупному. Говорит, да разве я так писал, если бы не кредиторы? То есть все наспех. Потому что вся жизнь в долг. А еще болезни. Значит, какие страшные. Падучие болезни. И куда ни копни. Бери. Любого художничка, любого писателя. Чем восхищается человек? Даже какого-нибудь ученого возьми. Редчайший из них, может, один из тысячи, может только дать образец нравственности. Редчайший. А в остальном нет. Спаси, сохрани. Лучше бы дальше их искусство и не заглядывать. Потому что страшное зрелище. Страшно. Поэтому само общество, и его, собственно, гнилость, его такое тотальное безбожие, его гнусность, его такая постоянное христопродавничество, оно, собственно, и привело к большевизму и так далее. А это все взять, допустим, вот декабристы, да больших стукачей, чем Пестель и Кондратий Федорович Рылеев, вообще земля русская не рождала. Они предали всех. Настучали на всех. Вывернулись наизнанку не хуже, чем Зиновьев, Каменев там, и вообще кого там на Лубне пытали в свое время. Те признавались там в том, что они японские шпионы, там английские. Там, то есть те еще тогда, первые наши коммуняки, вот эти декабристы, они показали такой пример предательства, что просто жуть дать. Просто это вообще как-то... Да их и надо было повесить, может быть, побольше. Но уж этих стукачей, их первых, это, по-моему, собственно, предателю первый кнут. Заложили все. И северное общество, и южное, и все, кто имел, и кто не имел, и даже тех, кто думали, что он имел. Действительно, как в современных делах. Там на Лубянке читаешь, когда какие-то там допросы, что вот, а этот, и этот мог. То есть он предполагает. То есть даже двоюродных, которых он никогда не видел, но предполагает, что он тоже мог бы состоять. Вот каков был вообще, на кого, так сказать, современный либерализм молится, на эту всю талантливость. Вот с точки зрения нравственного христианства она была совершенно сгнившая. Абсолютно. И вот, тем не менее, живя в таком обществе, не менее поганым, чем теперешнее, появляются вот такие люди, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, которые не идут путем там, спаси, сохрани, революционным, там, обличения какого-то. Нет, нет, нет. Они созидают свою внутреннюю жизнь и достигши, поняв чего-то очень глубоко и ясно, прочитав все, что было издано, и не только на русском, но и на греческом языке, они создают и переводят для нас вот этот драгоценный опыт, которым и мы сейчас можем пользоваться. И это дело просто необходимо. Потому что самое главное, что не хватает современному христианину, новоначальному, а сейчас основное... Основной контингент христиан на Руси – это новоначальный, новопросвещенный. В церкви даже по канонам человек 10 лет считается неофит. 10 лет тому назад у нас в стране, во всем СССР, было 6 тысяч церквей. Сейчас уже 17. Только в России. То есть, ну... То есть с Украиной, наверное, 1025. Понятно, что те люди, которые наполнили эти все храмы, ясно, что 10 лет назад их в храмах не было. Это все вновь пришедшие. Что у них в голове? Какое они получили церковное образование? Почему на Украине там 3 православных церкви, например? С чем это связано? С одной только причиной. С дикостью. Что люди не могут разобраться, какая церковь истинная, какая неистинная, какая правильная, какая неправильная. Этим пользуются всякие там жулики, шарлатаны и всякие деляги, бизнесмены от религии. Потому что деньги делать на религии — это вообще самое милое дело. Ну, вообще можно из ничего миллионы делать. Ну, и в общем, во всем мире этот бизнес очень развит. Все секты, они устроены как такие общества, с помощью которых осуществляется добровольный отъем денег у населения. Поэтому эта секта называется тоталитарной. Вот. А святитель Феофан, он дает нам возможность трезво почувствовать и понять, а в чем состоит сущность православной веры. Тогда мы не будем бояться ни там трех шестерок, шарахаться, так сказать, по темным углам, ни верить каким-то бахтам. А то вот иногда бывает даже смешно. Вот приходит доктор каких-то наук, ну, обычно технических, конечно, и говорит: вот мне одна женщина сказала, а там дальше идет такой текст, который не хочет даже в храме повторить. Я говорю: ну как, ну вот люди уже по Луне ходят. Понимаете, вот люди летали на Луну. Люди в микромире вообще орудуют так, как в собственной трехкомнатной квартире. Ну как вот доктор технических наук может вообще внимательно прислушаться к бреду какой-то бабы? Что вот что-то какая-то звезда, что-то куда-то какие-то там, я не знаю, весы Водолеи там. Ну это же просто несерьезно. Просто несерьезно. Как? От чего это? И вот человек выстраивает какие-то нелепые композиции. От чего это? Не хватает трезвости. Потому что, оказывается, не все, что религиозно, то имеет отношение к христианству. Вот в чем. Вот когда пришел Христос в мир, в этом мире атеисты были штучным товаром. Это были умные скептики. Обычно. А остальные люди все веровали. Веровали и римляне, веровали и иудеи, веровали вообще все, вплоть до скифов. У всех была какая-то вера. И вот пришел Христос. Вот эти верующие люди вместе, сообща, они Христа распинают. Хорошо, глубоко верующие, там не глубоко верующие, они его распинают. Почему? Потому что Христос принес истину. И он сам есть истина. Они эту истину не могли принять. Почему? Потому что люди грешны. Все мы знаем, да, что если нам нужно, чтобы нам поверили, нам нужно обязательно приврать. Если мы скажем вот чистую правду, нам не поверят. Потому что человек лжив по своему существу. Вот если чуть-чуть приврать, то тогда это более-менее. Вот в этой упаковке лжи человек легче глотает. А то пришла истина. Ясно, что люди ее отвергают. Поэтому Христос избрал своих учеников апостолов. Вот таких ребят совершенно вот простых, прямых. Прям вот детей природы. Вот над ними солнце, гладь Галилейского моря, вот они голые, рыбная ловля, вот их, собственно, и жизнь. Вот поймали рыбу, продали, на этот день купили еще хлеба к этой же рыбе. И вот рыбу с хлебом они едят. Вот вся их простая такая натуральная жизнь, без всяких там каких-то денег, прибавочной стоимости там и так далее. Все вот очень просто. И они были такие ясные, поэтому они так ясно его и конкретно, прямо его воспринимали. А современный человек, он совершенно запутавшийся. И вот как в этом море всяческой информации, которая там отовсюду идет. А ведь не всякий человек физиономист. Вот ему говорят там, а он то верит, то не верит, и как-то вот и в голове путается. Вот чтобы отстроить вот внутренний камертон. Книги такие, как вот книги Феофана Затворника, они в этом нам очень помогают. Чтобы уметь ориентироваться в нашем мире среди вот этого огромного количества явлений. Чтобы вот среди всей этой фальши и лжи, которая нас опутывает, окружает, которая со всех сторон нам несется в виде всяких информационных потоков. Как разобраться, как узнать, как отличить золото от начищенной медяшки? Вот как? Это только таким образом. Только таким образом. Поэтому ценность вообще существования в мире вот таких людей, как Феофан Затворник, она невозможно переоценить. Поэтому для церкви, как только появилась возможность канонизации, конечно, его канонизовали как святого, и, так сказать, вот мы ему тоже поели чай, пели стихиры, потому что каждая книга для нас это есть вот источник чистой воды, гарантия и сертификат качества, что это абсолютно проверено, здесь все чисто, здесь гарантия является и его ум, и его образование, и его воспитание, и его святительский сан, и его 30-летняя затворническая жизнь. И вообще все. Это просто любая фотография. Можно взять какую-нибудь книгу, там прошлого века, или вот так современные жизнеописания его издаются. Посмотрите просто на фотографию этого человека. А мне вообще даже довелось видеть иконы им написанные. Он писал, конечно, в такой манере, сейчас уже не очень принято, в такой манере 19 века. Но все равно, что, но по этим иконам видно, что насколько это был вообще одаренный и тонкий человек. Хотя видно, что эту икону писал не художник, но отсутствие некоторых таких приемов мастерства он компенсирует за счет там, ума, духовности, чувства такого такта, вкуса и так далее, и так далее. Ну и, конечно, молитвы и любви, потому что это все тоже там есть. Все присутствует. Вот такой это был удивительный человек. Поэтому нам нужно обязательно стараться в своей такой, у всех у нас насыщенная суматошная жизнь, но все-таки надо постараться выбрать время для того, чтобы почитать. И вот эту самую знаменитую книгу, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться, и письма мирянам, которые собраны. Он писал разным людям, и там мы много для себя можем извлечь советов и его толкования на священное писание. В общем, кто что купит, кто что достанет. Вот. Тогда мы почувствуем себя вот в таком духовном плане более образованным. Потому что у нас много всяких вопросов. Как молиться, как вот, что такое молитвенное правило, как вот об исповеди там, и много-много всяких у нас возникает вопросов. Вот. А святитель Феофан, он практически на своем опыте все это исследовал и дает удивительный для нас замечательный ответ. Вот. Потому что обязательно в наше время мы должны все проверять. И священным писанием, и канонами церковными, и, конечно, писаниями вот таких святых мужей. Мы должны быть в известной степени начитаны в этом. Иначе, в противном случае, в силу того, что внутреннего такого камертона у нас еще нет в силу нашей церковной необразованности, поэтому мы и склоняемся то в одну сторону, то в другую. А ведь это очень опасно. Даже уклонение в ересь на один волос при больших расстояниях дает отклонение уже на огромное расстояние. Вот в чем. Тут вот такой математический эффект. Понимаете, вот если 2 умножить на 2, то даже если мы скажем, ну это 4 1/10, то это все уже не истина. Так если ты сказал, что 2 × 2 это 454. То есть уклонение хотя бы на волос, оно дает такой печальный результат. Потому что если мы о духовной жизни мыслим, чувствуем, понимаем, стремимся вот на волос иначе, чем Феофан Затворник, значит, мы уже вне этой духовности. Значит, мы уже можем черное принять за белое. Так по виду все вроде нормально. И борода, и усы, и речь, и иконы, и все вроде так. Многие сейчас и всякие там знахарки, люди к ним приходят, а там у них висит всякий такой агит-плакат в виде икон, в виде там свечей, так далее. Весь антураж такой вроде православный. И крест, и Отче наш читает, и вроде все, вроде так оно, как бы то же самое. Тоже, да не тоже. Потому что это все поверхность. Вот блестящая культура 19 века, она поверхность. А 20 век показал, что за этой блестящей поверхностью стоит. Какой страшный демон там сидит за Лермонтом. Какая страшная жизнь лежит за Некрасовым. Какой кошмар и безвыходный ужас стоит за Тургеневым. И куда угодно. Это за этим мрак. Это просто такая лукавая оболочка. И вот Россия уже пришла к своему, так сказать, полному тупику. И более того, основная масса людей, они даже и не видят, и не понимают, в чем выход. Нам вроде не надо ничего, никто не стремится, ничего понимать. Нам все дано даром. Христос – это есть истина. И ни другой, никакой истины вообще в мире не существует. Ни здесь, ни в другой метагалактике. Вот путь спасения. Но оказывается, и здесь есть всякие ошибки. Потому что не значит, что мы пришли в эту гавань, и мы здесь уже спасены. Нет. И здесь можно с помощью неправомыслия, умом и телом вроде оказаться здесь, а душой совершенно в противоположном месте. Потому что духовная жизнь вещь очень такая тонкая. Надо обязательно обладать искусством не погрешить против истины. И поэтому очень важно нам опыт людей, которые истины достигли, обязательно освоить в той мере, в которой нам кажется это доступным. Помоги нам в этом, Господи.